Глава 24. Сломанный ноготь.
— И что теперь? — спросил Фурнье.
— Вас все еще занимает наследница? Определенно, это ваша идея фикс. — Отнюдь, — возразил Пуаро. — Но во всем должен быть порядок и метод. Прежде чем переходить к следующему шагу, необходимо закончить с предыдущим. Он бросил взгляд на Джейн. — Пожалуйста, вы с мадемуазель Джейн начинаете завтракать, а я чуть позже присоединюсь к вам.
Фурнье с видимой неохотой согласился, и они с девушкой направились в столовую.
— И как она выглядит?
— с любопытством спросила Джейн, когда они сели за стол. — Немного выше среднего роста, темные волосы, матовое лицо, заостренный подбородок.
— Вы как будто приводите описание в паспорте,
— перебила его Джейн.
— Описание в моем паспорте просто оскорбительно. Все у меня среднее и обычное, нос средний, губы обычные. Как вообще можно описывать губы? Лоб обычный, подбородок обычный.
— Но необычные глаза, — заметил Фурнье.
— Серые, ничего особо примечательного.
— И кто же вам сказал, мадемуазель, что этот цвет глаз непримечателен? — спросил француз, подавшись вперед.
Джейн рассмеялась. — Вы прекрасно владеете английским языком, мсье, — сказала она. — Но все-таки расскажите мне подробнее об Ани Марисо. Она красива?
— Достаточно красива. — осторожно произнес Фурнье.
— И не Ани Марисо, а Ани Ричардс. Она замужем. — Ее муж тоже здесь?
— Нет.
— А почему?
— Потому что сейчас он в Канаде или Америке.
Фурнье принялся пересказывать ей то, что им рассказала Ани. Когда его повествование близилось к завершению, к ним присоединился Пуаро. Он выглядел несколько подавленным.
— Что случилось, моншер?
— Я только что разговаривал с матерью Анжеликой. Это очень романтично. Разговаривать с человеком, находящимся по другую сторону Атлантики, на другом конце света.
Ну, фотография, переданная по телеграфу, это тоже романтично. И о чем же вы беседовали?
Она подтвердила все, что миссис Ричардс рассказала нам о своей жизни. Ее мать уехала из Квебека с французом, занимавшимся виноторговлей, в то самое время, когда ребенок особенно нуждается в материнской заботе. С точки зрения матери Анжелики, мадам Жизель катилась по наклонной плоскости. Деньги она присылала регулярно, но желание навестить дочь никогда не изъявляла.
Фактически это повторение того, что мы уже слышали сегодня утром.
Да. Только эта информация более подробная. Покинув 6 лет назад институт Марии, Ани Марисо стала работать маникюршей, а затем получила место горничной у одной леди и уехала вместе с ней из Квебека в Европу. Письма от нее мать Анжелика получала нечасто, примерно 2 в год. Увидев в газете заметку о расследовании убийства Мари Марисо, она поняла, что речь, по всей вероятности, идет о матери Анни.
— Кто же был ее мужем? — спросил Фурнье. — Если, как нам теперь известно, Жизель была замужем, и к ее убийству может быть причастен муж.
Я думал об этом. И в этом заключалась одна из причин моего звонка. Джордж Лемон, муж Жизель, бросивший ее, был убит в самом начале войны.
Немного помолчав, он неожиданно спросил.
Что я сейчас сказал? Не последнюю фразу, а перед ней. У меня возникла идея, а я даже не осознал этого. Я сказал что-то важное.
Призвав на помощь память, Фурнье принялся повторять содержание всего сказанного Пуаро за последние несколько минут, но тот лишь недовольно качал головой.
Нет, нет, не то. Ладно, оставим это.
Повернувшись к Джейн, сыщик вступил с ней в беседу. Когда завтрак подошел к концу, он предложил выпить кофе в вестибюле. Джейн согласно кивнула и протянула руку к сумочке и перчаткам, лежавшим на столе. Взяв их, она поморщилась.
«Что такое, мадемуазель?»
«Ничего», — со смехом ответила Джейн. «У меня сломался ноготь, нужно подпилить его». Пуаро вдруг снова опустился на стул.
«Господи, боже ты мой!» Вполголоса произнес он.
Фурнье и Джейн с удивлением посмотрели на него.
— Что это значит, мсье Пуаро?
— воскликнула Джейн.
— Это значит, что я понял, почему мне знакомо лицо Ани Марисо. Я видел ее прежде. В самолете. В день убийства. Леди Хорбери послала ее за пилкой для ногтей. Ани Марисо была горничной леди Хорбери. —